Глава 19. Теперь нас пятеро. Нет, теперь их четверо. Два трупа за три дня. Ну, похоже, это мало кого волнует. Странно. Мне казалось, что Балаган и Ряба были дружны. Впрочем, как и Гейгер с веслом. Хотя снайпера я не успел узнать. Но пулеметчик с сапером точно корешились, не разлей вода. И тут вдруг всего один вопрос. Как он погиб? С каких пор моего слова стало достаточно? С каких пор заявления прибившегося три дня назад мутанта с не самыми добрыми намерениями сделались истиной, не требующей доказательств? А где же врешь, гнида? Где вернемся за ним? И чтобы рубаху на груди раз, и чтобы огонь в глазах? Наверное, я чего-то не понимаю в дружбе. Да и откуда? Не припомню, кто бы мог всерьез называться моим другом. Приятели, собутыльники, подельники, знакомые. Но я видел чужую дружбу. Нередко она оканчивалась смертью одного из закадычных. По пьяни, из-за глупого пустяшного спора, а чаще всего из-за денег. Уж сколько раз я слышал сопливые душеизлияния про предательство, про то, как тяжко разочаровываться в дорогом, шедшем с тобой плечом к плечу человеке, оказавшемся на деле лживой сволочью. Все кабаки от Владимира до Кургана полны этого дерьма. Валет говорил, лучший способ не разочароваться — не очаровываться. Черт, я скучаю по ублюдку. Кто бы мог подумать, у него тоже не было друзей. Может, потому и протянул так долго.
«Привал!»
— скомандовал ткач, когда наш маленький сплоченный отряд около полудня вышел к речушке.
«Гегер, проверь воду. Сиплый, займись костром. Балаган, поставь там пару хлопушек, метрах в 50. И будь на стрёме. Кол, подойди, разговор есть».
Капитан развернул карту, вверху которой значилась Москва и Московская область.
«Ты рассказывал про городок недалеко от завода. Смотри».
Ткнул он пальцем в крохотную схемку с надписью «Черноголовка».
«Похож?»
«Ну, спросил. Я по нему, знаешь, все больше бегом да на карачках. Воспарить как-то не довелось».
«Но примерный-то план в голове остался?»
«Пруд там был», — указал я на синюю точку. «Овраг помню. А в остальном — коробки типовые. Деляны с домишками на окраине, как везде».
«Да, не густо ориентиров. Но хоть что-то. При таком раскладе мы сейчас, стало быть, где-то тут».
Обрисовал он пальцем участок вдоль реки Воря протяженностью 10 км.
«Та просека, что утром перемахнули. Московское Малое Кольцо. Впереди ближнее Подмосковье. Его хрен обогнешь. Двинем на юго-запад, мимо Фрязино. А там уже по обстановке».
«Вода годная!»
— отрапортовал, разобравшись с замерами, Гейгер.
«В пределах нормы!»
«Отлично. Собери все емкости и наполни. Сиплый, как организуешь костер, займись жратвой. Каши пшеничной свари, задолбала сухомятка».
«Не извольте беспокоиться!»
— с энтузиазмом отозвался медик.
«Шеф Сиплый все организует в лучшем виде»,
после чего еле слышно добавил.
«И чайком напоит, и потрахаться завернет.
Не боишься, что погоня за нами?» Кивнул я в сторону колдующего над хворостом медика.
«Скольких ты там ухайдакал на заводе и в городке?»
— спросил ткач, будто знал, но подзабыл. «Ну, 7.
«И мы 2, да еще Ряба подсобил. При таком соотношении потерь кто кого должен бояться?»
«Ладно, пойду проверю, есть ли рыба в этой речушке». Я взял лопатку с Настей и отправился добывать еду. Но сначала червей. Впрочем, и черви — еда. Сам не пробовал, но, говорят, они очень питательны, особенно свежие. Должно быть, ощущение в желудке весьма необычное, когда эти бескостные твари шевелятся, растворяясь заживо. А шевелиться тут есть чему. Местные червяки оказались настоящими исполинами. Я выкопал 3 и решил, что больше не потребуется.
«Дьявол!»
Занимавшийся разведением костра Сиплый заметил, как я насаживаю извивающуюся бестию, и решил полюбопытствовать.
«На гадюку ловишь?»
«Нет, крючок ядом смазываю. А ловить буду на яйца. Сом на них хорошо берет».
«Какие еще яйца?»
«Вот эти». Мой кинжал неожиданно для медика очутился возле его промежности.
«Бля!»
Сиплый отпрыгнул и, споткнувшись, приземлился на 5.
«Урод!»
Поднялся он не на шутку возмущенный.
«Чуть не резанул».
«Велика потеря».
«Да? У меня на них еще планы имеются».
«Какие планы, Сиплый? Ты же бесплоден».
«Что за ересь?»
Так ведь тебя сколько ни трахай, все равно не родишь!» Шутка нашла отклик в форме сдержанного ржания боевых товарищей. Даже капитан позволил себе ухмыльнуться кривее обычного. А самое главное, Сиплова удалось нейтрализовать еще до стадии генерации непрошенных советов. Он молча сплюнул и вернулся к разведению костра. По правде говоря, рыбак из меня никудышный. Снастями, что всегда с собой таскаю, раза 3-4 всего и пользовался. Да и то без особого успеха. Но здесь, на речке Воря, клев был грех жаловаться. Первая рыба неизвестной мне породы, но вполне достойного размера, заглотила наживку так, что крючок пришлось выдирать вместе с кишками. Их и закинул во второй раз. А чего добру пропадать? Минуты через две поплавок скрылся под водой. Воодушевленный моим примером, к рыбалке присоединился балаган, оставив пост ткачу. Сразу видно, парень деревенский. И удочку смастерил в два счета, и червя нацепил, как заправский экзекутор. За полчаса мы натаскали 7 рыбёх, а потом как отрезало. «На глубину ушла», — поделился рыбацкой мудростью балаган. «Теперь часа через 3 поклевку ждать, не раньше». Ввиду наличия примерно 3 килограммов относительно чистой рыбы, было принято единогласное решение сварганить уху, а пшено оставить до лучших, что вряд ли, времен, как продукт не скоропортящийся.
«Ну вот!» — ощерился Гейгер золотыми коронками. «А вы говорили, куда столько лука, куда столько!» «Да!» — довольно вздохнул Сиплый. «Хорошо горяченького, хлеба только не хватает, и укропа с петрушкой. А еще картошка не помешала бы, ну и морковь целиковую для аромата».
«А на грудь не пасать, чтобы морем пахло!» — любезно предложил заведовавший приготовлением балаган.
«Вообще!» — причмокнул Гейгер. «Настоящая уха никаких добавок, окромя репчатого лука и соли с зеленью, не предполагает. Картошка, моркошка — это все от лукавого. А рыба в нее, в настоящую уху, идет не всякая. Только судак, карась или окунь».
«Ну, конечно!» — скептически усмехнулся медик. «Нет ухи лучше, чем из ерша. Судаки твои с карасями тиной воняют, жрать не станешь. А окунь вообще не рыба, кости сплошные».
«Да будет тебе известно!»
Гейгер назидательно поднял к небу указывающий перст.
«Чтобы отбить запах тины, достаточно в уху 100 грамм водки плеснуть, прямо в котелок. Она еще и вкус рыбный усиливает. Невежда!»
«А наша-то уха из кого?» — поинтересовался я ради любопытства. «Да хер его знает!» — пожал плечами балаган. «Но есть можно!» После обеда капитан дал 30 минут на помывку, и к началу второго часа мы, сытые и освеженные, возобновили движение. «Слушай, ткач!» — поравнялся я с капитаном. «У тебя семья есть?»
«А что?»
— скосился он недоверчиво. «Да так интересно, как там у вас, лацов, жизнь устроена? Вот ты, к примеру, уже 4-й десяток разменял, ни отморозок вроде, ни дурак, и здоровьем вышел, и морда солидная. Неужели в мирной жизни места не нашлось для такого?»
«Я, наверное, должен быть польщен?»
«Само собой!» Капитан усмехнулся и достал папироску.
«Куришь?»
Протянул он мне потертый серебряный портсигар. «Табак? Нет, благодарю». Ткач чиркнул зажигалкой и затянулся.
«Ну и кем же, по-твоему, я мог бы стать в мирной жизни?»
«Да хоть кем. Мало ли куда силы приложить можно. Хочешь в поле паши, хочешь в торговлю подайся. А если ни хера делать не желаешь, вон в СБшники муромские иди. Там тебя с руками оторвут, сразу лычки получишь лейтенантские и взвод распиздяя в придачу. Плохо ли?»
«Нет, неплохо».
«А что ж тогда? И вон Гейгер, кстати, тоже. Слышь, Гейгер, ты чего в наемниках ходишь с твоими-то золотыми руками?»
«Путешествовать люблю, да и семью заводить поздно».
«Ну, тяга к путешествиям — уважительная причина. А ты, балаган, как ты угодил в эту гоп-компанию? По роже же вижу, парень деревенский. Тебе землю пахать надо, а не хренью всякой заниматься. Кто людей кормить будет?»
«Так ведь я и пахал», —
насупился пулеметчик, переложив ПКМ на другое плечо.
«Пока пахалку не отобрали!»
— хихикнул Сиплый.
«Ну да, отобрали, и скотину отобрали, и землю. Хер какой-то из городских решил хозяйство укрупнить. Так, мол, и надои выше, и рожь колосистее. Ага. На вторую зиму после этого в селе половина стада передохла. Потом жук одолел. Картошки 2/3 от прежнего урожая не досчитались. И тем же летом, будто мало нам напастей, засуха случилась. Рожь погорела вся, считай. Зерна даже на посев не собрали, денег нету. Город руки умыл, мол, сами думайте, что да как. Ту зиму худо-бедно пережили. Подъели все в подполах, хоть метлой мети, чисто.
А семья большая была. Отец, мать, бабка и нас шестеро. Я старший. Весной и лето голодали. Бабка померла осенью. Зимой две сестренки малых. Отец приболел, сильно приболел. Сначала ноги отнялись, потом и... В общем, не захотел я вслед за ними сгинуть. Взял ижак отцовский и ушел. В городе прибился к торговцам одним. Месяца три с ними ездил, охраной вроде как, и грузчиком. За еду работал. А потом как-то раз по чистой случайности пересекся с нужными людьми. Слово за слово, так на ткача и вышел.
Я, когда узнал, что этому бугаю 17 лет, хотел его к мамке пинками выпроводить, — усмехнулся капитан. Но, зараза настырный, прицепился как банный лист к жопе.
— Ага, — припомнилось мне. — Знакомая песня. Только после слов «в общем» должен идти куплет про благородных разбойников, ну или просто разбойников и отсутствие выбора. — Рейдеры? — поморщился балаган. — Нет, с этой мразотой мне не по пути.
— А сам-то что?
— кивнул на меня ткач. — Что, что?
— Почему земледелием не занимаешься?
— Ах, это! Так ведь не растет в Арзамасе ни хера, кроме мутантов богомерзких. А их кому продашь?
«Ну, не скажи. За твою голову в Муроме неплохие деньги обещают».
«Это исключение. Обычно все хотят головы лацов. Процент заказов на моих соплеменников незначителен».
«Почему?»
«Арзамас редко прибегает к услугам посредников в решении внутренних проблем».
«Большая дружная семья?»
«Точно».
«А почему никто не спрашивает, как я стал наемником?»
— подал голос сиплый. «Дружище, я отлично помню твою историю. Ты наркоман и безответственный тип. А меня интересуют повороты судьбы потенциально успешных людей».
«Я не наркоман, я...»
«Естествоиспытатель головного мозга, нейропилот».
«Вот именно. И не надо тут наговаривать, будто сам без греха. Когда-нибудь я напишу книгу, энциклопедию наркотических средств, где изложу все накопленные за годы неустанной практики познания, от химического состава до субъективных ощущений в разных стадиях. А мне есть что рассказать. О, это станет величайшим трудом о путешествиях в царство Морфея. Сам Томас де Квинси еще будет греметь костями на дне могилы от зависти, когда я закончу».
«Куда? Кто?» Я надеялся получить некоторое разъяснение к услышанной ахинее, но сиплый ушел в себя, видимо, занятый раздумьями о будущем шедевре. «Он уже что-то принял?» — обратился я к капитану.
«Не обращай внимания. Целый год бредит про книгу и называет странные имена. Еще ни строчки не написал».
«Жаль, вышло бы неплохое настольное чтиво для притонов. Слышь, сиплый, а ты не думал наркокартелям предложить свои услуги по сочинению рекламных буклетов? Уверен, это их заинтересует. Или хотя бы подписи к плакатам. Ты ведь эмалюешь сносно. Например, лежит на кушетке красивая баба в прозрачном пеньюаре, откинулась... Рядом столик изящный, там шприц, скляночки блестят, а под картинкой витиеватым шрифтом подпись, что-нибудь типа «Морфий от золотого полумесяца сохранит вашу молодость». А для публики попроще сгодится крепкий парень с открытым лицом и косячком в зубах, гашиш от каганата, забей на проблемы.
— Да чего же ты приземленный, Кол? — вздохнул медик. — Я мыслю куда более масштабными категориями. Моя книга — это ведь не какая-то билетристика. Это симбиоз серьезной медицины и высокой литературы. Ты, между прочим, тоже мог бы внести лепту в развитие русской словесности. Не будь таким костным. Например, сварганить иллюстрированный справочник «Тысяча один способ сделать человеку больно» или «Искусство делового общения». Кстати, а почему именно охотник за головами? Довольно неблагодарная профессия. Не проще ли было податься в одну из банд? А, Кол? «Признавайся, ты ведь не ради денег занимаешься этим. Тебе сам процесс нравится. Кайф ловишь от чужих страданий. Зависимость похлеще, чем у героинщика».
«Серьезно?» — заинтересовался гипотезой сиплого балаган. «Ты садист? Дружище, старайся избегать слов, в значении которых не уверен».
«Ну правда»,
— не унимался пулеметчик. «На что это похоже? Какие ощущения?» «Хочешь знать, встает ли у меня, когда тесак пластует мясо по-живому под изумленным взором его владельца? Или когда раскаленная спица проникает в глазное яблоко, и стекловидное вещество внутри закипает? Когда молоток дробит колени, и те становятся вязкой кашей, и известь шипя разъедает выпущенный ливер, а собственные пальцы теребят оголенный нерв, заставляя привязанного к стулу бедолагу отплясывать гопака? Про это ты хочешь услышать?» Кадык балагана совершил возвратно-поступательное движение. «Так вот», — продолжил я, —
встает у меня совсем на другое. А вышеописанная манипуляция доставляет лишь легкое удовольствие. Как, например, плотнику доставляет удовольствие хорошо подогнанный тес, а каменщику ровная кладка».
«Да-да», — усмехнулся медик. «Пой, пташечка, пой».
«А от тебя, сиплый, мне подобное заявление вообще дико слышать. Ты же хирург».
«И что?»
«Как ты стал хирургом? Ну вот объясни мне, какие такие обстоятельства заставили тебя взять в руки скальпель и часами копаться в человеческом ливере? Или ты с детства об этом мечтал? Зверюшек, наверное, потрошил, а потом зашивал, да? Тебе ведь нравится твоя работа. Любишь запустить ладошки в теплое брюхо, ноги-руки попилить, в раневых канальцах поковыряться? Нет, я не виню. Слышал, есть врачи на заднем проходе специализирующиеся. Вот те действительно долбанутые, а ты еще ничего».
«То есть вы двое практически коллеги», — подытожил ткач.
«В той же степени, в какой акушера можно назвать коллегой могильщика», — уточнил сиплый.
«А сучий порох умом еще крепок, за словом в карман не полезет. Нравится он мне. Что ни говоря, нравится. И хоть лес болтовни не любит, потрепались мы изрядно. Заодно и сон отогнали. Больше суток на ногах — это тебе не хером по печи стучать». Но ближе к вечеру наша высокоинтеллектуальная беседа вынужденно прервалась. Доселе девственный лес все чаще стал подкидывать на нашем пути следы погибшей цивилизации. Заросшие руины, превратившиеся в металлическую труху автомобили, столбы линий электропередачи, упавшие почти неотличимые теперь от окружающего валежника. И чем дальше, тем явственнее становились эти следы. На закате мы вышли к остаткам асфальтового полотна, вдоль которого лесу уже стало тесновато от скопления всевозможных построек в разной степени сохраненности. По большей части это были одно-двухэтажное здание, изредка перемежающееся более основательными трехэтажками красного кирпича, щеголявшими узорной кладкой и кованым декором. Вокруг разрослись яблони, сливы и прочая садово-огородная хрень. Обочины были усеяны техникой, принадлежавшей явно не жителям близлежащих домов. Никогда не видел ее в таком количестве. Особенно бросались в глаза громадные фуры, прицепленные к не менее внушительным тягачам. Несколько этих монстров лежали на боку, раздавив многотонными тушами тщедушные легковушки. Фасад одного из богато украшенных особнячком обвалился, слившись воедино с протаранившим его пятиосным чудовищем. Давно не испытывал ничего похожего. Будто мальчонка-несмышленыш в гараже, полном диковинных игрушек. Очень захотелось облазить кабину, но счетчик в руках Гейгера своим треском недвусмысленно намекал, что лучше от этой идеи воздержаться.
«Они слабо железки фонят», —
прокомментировал техник показания своего прибора.
«Предлагаешь ОЗК расчехлять?» —
полголоса спросил ткач, шагая с автоматом на изготовку.
«Но и не настолько сильно. Около 1200 микрорентген в час, если не приближаться. А в малых дозах и говно полезно. Верно, сиплый?» «Тебе, Гейгер, может, и полезно. А у меня детородный орган еще функционирует. Хочу, чтобы так и оставалось. Выводи-ка нас отсюда, куда почище».
«Пойдем огородами вдоль трассы», — резюмировал капитан. «Скоро должен быть мост».
Мы свернули налево и, выйдя к первому параллельному дороге прогону, взяли прежнее направление.
«Ты глянь!»
— указал сиплый на окно ближайшего дома с треснувшим, но все еще держащимся в раме стеклом.
«Занавесочки, горшочки цветочные! О, смотри-ка, велосипед!»
Да, здешние улочки в сравнении с посещенными мною ранее брошенными городами и поселками имели совсем другой вид. Тут не было пустых, ободранных, как липка, коробок, которые стояли посреди леса инородними выростами. Все дома выглядели так, будто их и не покидали. Просто в один прекрасный момент люди исчезли отсюда. Раз — и никого. На крышах листы оцинкованной жести, черепица, двери закрыты, провода висят меж покосившихся столбов, на деревьях болтаются обрывки сгнивших бельевых веревок. Лежат возле стены грабли, лопаты, ведра, лейки. Вот валяется алюминиевый каркас детской коляски — со шметками резины на ободах. Мотокультиватор уткнулся рогатым рулем в землю. А вот собачьи кости у цепи, висящей на протянутом вдоль забора тросе.
«Видать, сильно народ спешил», — поделился наблюдением ткач.
«Эх», — вздохнул балаган, — «нам бы грузовичок тонн на 8. Чую, добра тут немерено».
«И нахера тебе 8 тонн фонящего барахла?» — поинтересовался Гейгер.
«На базар бы ивановский свезли. Там, думаешь, проверять станут?
«Жадный ты, балаган, жадный и недальновидный. Пока с этим говном будешь возиться, такую дозу словишь, что никакие деньги уже не пригодятся».
«А героин как же? И он радиоактивный».
«Не факт. Если, конечно, порошок там, где мы думаем. Да и радиацию он держит куда хуже, чем железки».
«Радиоактивный героин?» — пришло мне на ум. «Что может быть полезнее для здоровья?»
«Только высокотоксичный цианид», — подсказал Сиплый. «Уж сколько народу потравится, ежели так!»
— огорченно вздохнул Гейгер.
«Ничего», — успокоил капитан. «Земля чище будет».
Район малоэтажной застройки скоро сменился многоквартирными коробками и небольшим участком леса, за которым по правую от дороги сторону развернулся городской пейзаж.
«Что там?»
— указал ткач настоящий у поворота щит с почти нечитаемой надписью. «Поселок биокомбината», — ответил я, приглядевшись.
«Замечательно», — сверился капитан с картой. «Дальше будет мост через Клязьму».
«Надеюсь, целый», —
поделился переживаниями Гейгер.
«Завтра узнаем. На ночь остановимся тут».
Под место ночлега ткач определил девятиэтажную кирпичную башню на краю поселка. В первую вахту, как обычно, заступил сам, взяв меня за компанию. Разместились на лестничной площадке между двумя последними этажами. Остальная троица отправилась дрыхнуть в квартиру пролетом выше, заблаговременно проверив фон и расставив сюрпризы на подходе к нашему убежищу. Потрещав счетчиком, Гейгер отсоветовал облокачиваться на перила, приближаться к стальным дверям и лифту. «Не завалило бы нас тут!» Я легко просунул палец в пересекающую наружную стену трещину.
«Больше полувека простояло, сегодня рухнет?»
— ответил риторическим вопросом ткач.
— Вряд ли. А вот просквозить — это запросто.
Сидеть без движения действительно было холодновато, да еще и ветер на такой верхотуре дул, будь здоров. Капитан отступил от окна и закурил, пряча огонек в ладонь. — Ты так и не рассказал про семью! — напомнил я о замятой было теме.
— Ха! После нашей вчерашней беседы о методах воздействия как-то не тянет откровенничать на этот счет.
— Значит, семья все же есть! — «Да брось! Ты ведь мне не должен. Пока. Или кинуть собрался?» Ткач, качая головой, выпустил струйки табачного дыма и поскреб щетину.
«Блин, опять все с ног на голову перевернул. Как это у тебя выходит? Я ему не греши, а он мне покайся».
«Ну, так».
«Была семья. Жена красавица, двое сыновей. Одному 3 года, второму 1,5. Мишка и Серега».
Капитан, неожиданно помрачнев, одной затяжкой сжег папиросу до самых губ и забычковал окурок о стену. «Что с ними случилось?»
«Умерли».
«Как?»
«Не твое дело».
«Надеюсь». Ткач посмотрел на меня с явной враждебностью.
«Плохая шутка».
«Ты о чем?» «А, ладно, ладно, остынь. Не хочешь, не рассказывай. Какие мы нежные. Я, между прочим, тоже почти всей семьи лишился».
«Что произошло?»
«Замочил ублюдков».
«Бля».
Капитан в сердцах сплюнул, прошел полпролета вниз и, сев на ступеньку ко мне спиной, достал очередную папиросу. «Так ведь не от хорошей жизни. Тут, понимаешь, либо я, либо меня».
«Избавь от подробностей».
Он еще немного помолчал, но скоро любопытство взяло вверх.
«Правда или опять врешь?»
«А что в моей истории такого невероятного?»
«Родных отца и мать?»
«Нет. Отец, громко сказано, да и не родной. Тех биологических я не знаю. Но хотел бы познакомиться».
«А у самого-то дети есть?»
«Может, и есть. С каждой шлюхи отчета не требовал». Ткач, понимающе усмехнулся.
«Теперь на это вся надежда».
«Боишься без следа сгинуть? Знаешь, некоторые верят, что душа жива, пока живет память о человеке. Но я ни разу не слышал уточнений по поводу характера этой памяти».
«В таком случае тебя ждет долгая загробная жизнь».
«Мне и нынешняя наскучить не успела. Есть многое, что стоит увидеть».
«Например?»
«Центнер героина. Кстати, ты не думал о том, чтобы самостоятельно сбыт организовать? Навар будет в разы больше».
«Нет, это не по мне».
«Так ведь я не предлагаю стоять на углу с парой доз. Вопросы распространения готов взять на себя. Нужные контакты имеются. А ты мог бы обеспечить охрану нашему совместному предприятию. В таком деле нужно много-много злых людей. Мне кажется, собрать их не проблема для капитана отряда».
«Возможно».
В голосе ткача появились нотки заинтересованности. «Сиплый тоже мог бы пригодиться».
«А остальные?»
«Остальные пусть сами решают. Либо сдадут товар по дешевке, как ты и планировал,
либо присоединятся к нам за большую долю, но...
— Неравную.
— Разумеется. Хотя наилучшим вариантом было бы... Капитан сложил физиономию в гримасу средней степени недовольства.
— На первый раз я сделаю вид, будто ничего не слышал.
— Хорошая мысль. Уверен, появятся и другие. Всегда появляются. Нужно лишь слегка удобрить почву.